Полтора месяца азербайджанские активисты, называющие себя экологами, продолжают блокировать единственную трассу, соединяющую самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Как говорят армянские и карабахские наблюдатели, гуманитарная ситуация близка к критической. Представители азербайджанской стороны факт блокады оспаривают. О том, что происходит в Карабахе, о перспективах урегулирования и политических противоречиях, пронизывающих его, Вадим Дубнов говорит с гостем недели, руководителем Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тиграном Григоряном.
Очень много разных сведений о том, что происходит сейчас в Карабахе. Как все это на самом деле выглядит?
Единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и с миром, закрыта. Есть очень ограниченные поставки продовольствия и медикаментов. Это в основном совершается через Красный Крест и отчасти еще немножко со стороны российского миротворческого контингента. Практически нету никаких сельскохозяйственных продуктов, которые до этого импортировались из Армении. Есть проблемы с детством, питанием, то все, что связано с гигиеной. Большие проблемы связаны с электричеством, потому что единственная линия электрическая, которая заходила в Карабах через Армению, контролируется с августа прошлого года со стороны Азербайджана, и эта линия повреждена, поэтому Карабах сейчас надеется только на свое собственное производство, что очень ограничено. До сегодняшнего дня не было также газа, то есть вот газопровод тоже был поврежден. На протяжении этих 10 дней пока не было газа. Система электролинии была настолько напряжена, что очень часто случались также отключения, аварии, потому что система не выдерживала, все переключались от газа на электричество, в частности в вопросе отопления, и поэтому вот и приходится несколько раз в день совершать вот эти веерные отключения. 3 раза в день по 2 часа отключается в Степанакерте электроэнергия. Есть проблема также с больными. В очень крайних случаях через Красный Крест все-таки получается вывозить тяжело больных в Ереван. Но в целом, так как есть проблемы с медикаментами, проблемы с отоплением, условия в больницах и других медучреждениях довольно-таки сложные.
Продукты питания, мука, мясо?
Ну, насчет мяса ситуация полегче, потому что все-таки в Карабахе есть собственное какое-то производство. Мясо, наверное, это сейчас самый недефицитный товар. Что касается муки, были какие-то еще со времен Второй Карабахской войны, когда привозили очень много гуманитарной помощи и продуктов. То есть какие-то запасы были, и сейчас расходуют эти запасы.
На что талоны?
Талоны на гречку, на рис, вермишель, подсолнечное масло.
Тигран, что с топливом?
Запасы очень скудные, и они заканчиваются. Когда бывает газоснабжение, этот газ используется как альтернатива, например, бензину или другим вот видам топлива. До всей этой ситуации и в Армении, и в Карабахе очень популярным решением стала вот замена бензина на газ, потому что это было всегда дешевле. И вот это спасает, когда есть газоснабжение. Но как только отключается газ, транспорт тоже стоит. Несколько дней назад уже даже вот эти газовые заправки закрыли.
Тигран, как устроена блокада? Вот азербайджанская сторона говорила о том, что она контролирует оружие, вывоз продукции с рудников и людей, которые считают нежелательным. Если я вдруг в Ереване снаряжу машину с продуктами, с топливом и повезу ее, меня пропустят?
Нет, не пропустят. И этот момент, который манипулируется азербайджанской стороной, что типа это не мы закрыли, это российские миротворцы не разрешают. Но понятно, будь на месте российских миротворцев любые другие миротворцы, скандинавские или, не знаю, там, африканские, понятно, что они не могут допустить ситуации, когда колонны, например, с армянской стороны или с карабахской стороны поехали в этот участок, где стоят азербайджанские вооруженные люди. И понятно, что российские миротворцы не могут позволить ситуацию, когда вот может случиться какая-то эскалация, потому что невозможно предсказать, что там может случиться.
Если я такую машину снаряжу?
Ну, мне кажется, в этом моменте нужно акценты очень четко поставить. То есть российские миротворцы вас остановят не потому, что они закрыли дорогу или они не хотят, чтобы эта дорога работала, они остановят, потому что есть риск столкновений именно вот на этом участке, где стоят азербайджанские военные.
Перейдем к политическим вопросам. Были сообщения о том, что были трехсторонние встречи представителей Карабаха, миротворцев и Азербайджана. А что на них решало?
На самом деле это были провальные переговоры, и они, можно сказать, не состоялись. То есть заявление министра иностранных дел Лаврова, что там состоялись какие-то переговоры, и после этого есть надежда, что откроется дорога, не соответствует в реальности там состоялась встреча, но никаких конкретных вещей не обсуждалось, потому что азербайджанская сторона поставила конкретные ультиматумы и заявила, что только после выполнения этих ультиматумов она готова вести какие-то субстантивные переговоры по вот всем этим вопросам.
Ультиматум о чем?
Ну, это такая инсайдерская информация, я бы не хотел сейчас об этом говорить.
О неких глобальных уступках, политических уступках, или речь шла чисто о разблокировке дороги?
Ну, можно сказать и то, и другое, но там политический компонент тоже был.
Насколько сейчас ситуация на переговорах зависит от представителей Карабаха, и кто, собственно говоря, репрезентирует Карабах на таких переговорах?
Ну, конкретно в этих переговорах участвовал президент Арай Карачунян. Но мне кажется, все-таки этот вопрос будет решаться на более высоком уровне, потому что это вопрос, который решается на политическом уровне. Конечно, у власти Карабаха есть контакты с командованием миротворческого контингента, есть какие-то контакты с азербайджанской стороной, но тем не менее это не политический уровень. А этот вопрос, мне кажется, если как-то какое-то решение будет решаться на самом высоком уровне. И понятно, что у карабахских властей нет возможности участвовать вот в этих переговорах на самом высоком уровне.
Высокий уровень вы имеете в виду Ереван?
Ну, в случае с армянской стороны, можно сказать, Ереван, хотя Ереван отказывается участвовать в переговорах по этому вопросу. Москва, Баку и Ереван, если будет какая-то смена курса по этому вопросу.
Вы представляете логику Еревана? Со стороны это кажется, что поскольку Никол Пашинян является премьер-министром Армении, то он должен заботиться о гражданах Армении, возможно, и ценой Карабаха.
Я понимаю их логику. У властей Армении есть восприятие, что это ситуация была создана и скоординирована со стороны Баку и Москвы для политического давления на Армению в других вопросах, и в частности в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций, и если мы говорим более конкретно, то в вопросе так называемого Зангезурского коридора. Об этом, как вы знаете, были также публичные заявления. Секретарь Совета Безопасности Армении говорил об этом 1,5 месяца назад. Я не стану комментировать, насколько это серьезно и насколько это соответствует реальности, но факт состоит в том, что у них есть такое восприятие, и это главная причина, почему они не хотят участвовать в вот этих переговорах, потому что есть опасность, что во время этих переговоров может быть давление именно в вопросе вот Зангезурского коридора.
Ну, косвенно это подтверждается, возможно, тем, что азербайджанские представители довольно часто дают понять, что при определенной уступчивости армянской стороны в вопросе Карабаха смягчится позиция Азербайджана по другим вопросам. А насколько это возможно и насколько в Карабахе к этому относятся серьезно?
Ну, те требования, которые выставил Азербайджан, априори невозможно выполнить. То есть, если выполняешь эти требования, можно просто собирать вещи и уезжать из Карабаха. Потому что конечная цель целью руководства Азербайджана является контроль над всем Нагорным Карабахом. Сегодня вот, например, говорят об этих рудниках. Ну, всем же понятно, что сегодня рудники, завтра будут какие-то другие вопросы. То есть это постоянное давление, конечной целью которого является восстановление полного контроля над Нагорным Карабахом. И если сейчас идти на какие-то уступки, например, разрешить им установить контроль над этими рудниками, где гарантии, что через месяц снова не перекроют эту дорогу и не потребуют что-то другое. Или есть требование об установлении азербайджанских пропускных пунктов на Лачинском коридоре. Но мы видели, что бывает, когда бывают какие-то азербайджанские пропускные пункты на таких дорогах. Есть прецедент прошлого года, когда на дороге Гори-Скопан просто эти азербайджанские военные останавливали машины с детьми. То есть, если Лачинский коридор не сохраняет статуса коридора, как прописано в заявлении от 9 ноября, где четко говорится, что коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, и Азербайджан обязуется обеспечить беспрепятственное движение товаров и людей по этому коридору, то понятно, что рано или поздно население Нагорного Карабаха уедет оттуда. Поэтому непонятно вообще, где можно найти компромисс. Азербайджан без каких-то уступок не откроет эту дорогу.
Неприятный вопрос, но тем не менее об этом приходится говорить. Насколько в состоянии Карабах или Армения противостоять требованиям Азербайджана? Азербайджан владеет полностью инициативой, всем набором козырей.
Ну, единственная надежда армянских сторон это международное давление. Мы видим, что на протяжении последних недель это давление увеличивается. Европарламент принял резолюцию с довольно-таки четкими формулировками и требованием, которое направлено на сторону Азербайджана открыть дорогу. Несколько дней назад госсекретарь Блинкен имел телефонный разговор с президентом Алиевым. То есть Ереван работает вот в этом направлении, чтобы поднять этот вопрос в международных инстанциях. Министр иностранных дел сейчас находится в Европе и имел несколько важных встреч, в том числе и с руководством НАТО. То есть вся ставка вот именно на дипломатический инструментарий и на международное давление. Насколько это эффективно, сложно говорить. Президент Азербайджана заявлял, что для него все эти заявления и все эти телефонные звонки не так важны. Но если это давление увеличится, может, все-таки Баку станет более уже конструктивным в этом вопросе.
Выходили разговоры о том, что Баку предлагал перемкнуть на себя ряд инфраструктурных вопросов для того, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в Карабахе. Насколько это так? И если это в какой-то степени так, в какой степени Карабах готов к переговорам на эту тему?
Но это часть вот этой стратегии. Я, как уже сказал, конечной целью всей этой специальной операции и всей, в принципе, тактики Баку после войны является восстановление контроля над Нагорным Карабахом. И это вот часть так называемой повестки реинтеграции, когда нужно постепенно связать Карабах с какими-то, в том числе, инфраструктурными связями с остальным Азербайджаном, что неприемлемо для населения Нагорного Карабаха и для руководства Нагорного Карабаха. Там есть четкое понимание, что в случае какого-то де-факто контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом перспектива спокойной и мирной жизни армянского населения на этой территории равна нулю.
Есть ли какая-то модель, которую мог бы предложить Азербайджан при формальном хранении Карабаха в составе Азербайджана, которая в той или иной степени была бы компромисс для жителей Карабаха?
Баку отказывается обсуждать вообще какие-либо варианты. Мы помним выступление премьер-министра Армении 13 апреля прошлого года, где он, в принципе, не прямым текстом сказал, что Ереван готов обсуждать какой-то вариант разрешения конфликта, который будет предусматривать статус Карабаха в составе Азербайджана, но если есть какие-то гарантии безопасности. После этого руководство Азербайджана продолжило свою линию, что нету никакого карабахского конфликта, нет Нагорного Карабаха. Армяне Нагорного Карабаха не могут иметь каких-либо привилегий, какого-либо особого статуса или каких-либо особых гарантий безопасности. Азербайджан отвергает также российский вариант мирного договора, где предлагается отложить вопрос статуса на будущее. Азербайджан отвергает американский вопрос, даже не решение проблемы, а переговоров. Мы знаем, что в сентябре прошлого года состоялась встреча секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана по внешним политическим вопросам Хикмета Гаджиева в Вашингтоне, где вот была представлена эта идея прямых переговоров между Баку и Степанакертом именно по политическим вопросам. И речь шла именно о международном механизме переговоров. И Баку отвергает этот вариант, говорит, что это наше внутреннее дело. С той стороны нету никакого конструктивного подхода. Например, вот это выступление Никола Пашиняна стало объектом очень большой критики в Армении. Я в том числе очень много критиковал премьер-министра за это выступление. Но даже вот когда в этой ситуации, когда руководство Армении, по крайней мере, на публичном уровне высказывается, что готово идти на какие-то беспрецедентные уступки, даже вот в этом случае нету никакой взаимности. То есть с той стороны только позиции только становятся более жесткими.
Что такое проект Варданян? Когда Варданян только оказался в Карабахе, мне, например, казалось, что это возможный ход к компромиссу, учитывая саму фигуру Варданяна. Но довольно быстро Варданян оказался в положении, которое, как мне кажется, не совсем ему свойственно. Если бы Москва даже хотела отправить в Карабах человека, который должен был бы стать вождем восстания, лидером независимости, Варданян, казалось бы, на эту роль подходил меньше всего. Что случилось?
После назначения Варданяна на должность госминистра было очень много спекуляций, как в Баку, так и в Ереване, что это какой-то геополитический проект Москвы, что власти России отправили Варданяна для решения каких-то каких-то задач, но непонятно для каких задач. То есть какие были проблемы у России на земле, которые не могли бы решаться без отправки каких-то эмиссаров из России. Я изначально говорил, что тут не надо искать никакого геополитического следа. Мне кажется, это было решение самого господина Вартаняна. У него есть какие-то политические амбиции в Армении. Мы знаем, что у него есть партия. Ну, формально это не его партия, но все знают, что он стоит за этой партией в Армении. Называется «Страна для жизни». И они довольно-таки активно участвуют в армянской политике, довольно-таки хорошие результаты показывают на местных выборах. Не нужно также исключать какие-то искренние порывы. Я, например, знаю, что людей, которые довольно-таки тесно общаются с ним, что у него была серьезная депрессия после Второй Карабахской войны. Его сын еще служил в Карабахе в 16 году. То есть какие-то связи у него с Карабахом всегда были, какие-то проекты он в Карабахе всегда финансировал. И если даже посмотреть на шаги, на решение Вартаняна на земле, очень часто они не соответствуют интересам России. Например, взять эту ситуацию с рудниками. Российская сторона, в принципе, изначально дала согласие на то, чтобы вот эта азербайджанская делегация поехала к этим рудникам и был установлен какой-то формат. Но на деле вот карабахские власти в лице Вартаняна считают это неприемлемо. Есть несколько таких моментов, которые показывают, что все-таки тут опять азербайджанские и армянские аналитики слишком увлеклись геополитическими анализами.
Да, может быть, но я как раз спросил даже не столько про геополитику, сколько про готовность к компромиссам, потому что изначально Баку не был так раздражен фактором Вартанянов.
В Баку есть восприятие, что Вартанян действительно является эмиссаром Москвы и что Москва пытается какие-то действия совершить против Азербайджана. Этим решением этот нарратив я прослеживал еще до его назначения. Когда уже назначили на должность, пошли уже прямые угрозы. Какие-то сайты, приближенные к Министерству обороны, даже объявили охоту, говорили, что он является легитимной целью. И еще есть второй вариант, что Баку пытается всю эту ситуацию вокруг Нагорного Карабаха представить в призме противостояния России и Запада и пытается представить Карабах и Вартаняна как российского ставленника, чтобы оправдать вот свои эти агрессивные действия на земле. То есть продать эти действия на Западе.
Но пока мы имеем противостояние Варданяна ереванской власти, с одной стороны, Варданяна и части республиканской власти, с другой стороны. Как проходит линия фронта внутри Карабаха, внутри политического фронта?
Ну, нужно сказать, что в Карабахе тоже есть разногласия довольно-таки серьезные по вопросу деятельности господина Вартаняна. Часть правящей элиты недовольна управленческими решениями. То есть все ждали, что когда было заявлено об отставке прежнего правительства, то, что придет какая-то новая команда технократов, суперпрофессионалов. Но на самом деле это новая команда, новые, вот эти новые назначения в каких-то вопросах даже уступают прежним министрам. Есть недовольство по поводу его выступлений, особенно вот этих прямых эфиров в Фейсбуке, и во время которых он очень часто делает заявления, которые мешают ситуации, непросчитанные заявления. И он, например, во время одного из своих лайвов заявил, что миротворцы продают топливо каким-то местным жителям, которые потом это топливо перепродают. Ну, понятно, что в таких ситуациях всегда все пытаются находить какие-то лазейки, решать какие-то свои вопросы. И вот факт того, что он озвучил про эти действия, вызвал недовольство, потому что все-таки понятно, что в ситуации блокады приходится и с миротворцами работать. И мне кажется, даже у руководства миротворческого контингента были какие-то негативные отношения по поводу этого заявления.
Возможным продолжением является все-таки какие-то прямые переговоры представителей Карабаха и Баку. Насколько они перспективны, и все-таки и не является ли все то, что сейчас происходит в этом противостоянии, частью борьбы за право представлять Карабах?
Карабахская сторона не против переговоров. Попытки таких переговоров уже были. Как я уже сказал, на этих переговорах, которые случились несколько дней назад, участвовал президент Арутюнян. То есть можно понять, что для Азербайджана все-таки фигура Вартаняна неприемлема. И они с Вартаняном не собираются вести никаких переговоров. Но в целом я не думаю, что это такой принципиальный вопрос для карабахской стороны. То есть если нужно, чтобы в этих переговорах участвовал Арутюнян, а не Вартанян, никаких проблем нету. То есть там никто не рвется стать главным переговорщиком.
Гостем недели был руководитель Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тигран Григорян. С ним беседовал Вадим Дубнов.